часа вас познакомила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Беслане сегодня начинаются траурные мероприятия. Джордж Буш заявляет об опасности ислама-фашизма. В Архангельск вернулись 11 моряков, фактически побывавших в заложниках в Африке. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной печальной российской теме этого часа. В Беслане сегодня проходят траурные мероприятия, связанные с трагедией 2-летней давности в школе номер 1. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров выразил сомнения по поводу объективности работы следствия по делу о теракте в республике. Расследование событий в бесланской школе будет продолжаться до января 2007 года. Такое решение приняла Генпрокуратура России. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Тысячи людей сегодня пришли на место трагедии почтить память тех, кто погиб во время событий 2-летней давности в Беслане. Траурные мероприятия прошли в полуразрушенной школе номер 1 и на кладбище, где похоронены жертвы самого чудовищного теракта в истории современной России. О том, что происходит в этом городе, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Люди стали приходить сюда с утра. В 9 часов бывшую школу посетили полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак, глава республики Таймураз Мамсуров, представители Центра специального назначения ФСБ России. Примерно в 9:30 прозвучали удары колокола. Именно в это время, 2 года назад, началась торжественная линейка в школе, которая была прервана выстрелами террористов буквально через несколько минут. После чего и произошел захват школы. Здание бывшей школы номер 1 сегодня еще сохраняет следы штурма. Выбитые стекла, поврежденная крыша, стены спортзала, где 3 дня томили заложники. Все как 2 года назад, только сегодня вся школа завалена цветами и уставлена венками. Бесланцы не захотели устраивать траурный митинг на территории школы. Они считают, что каждый может прийти сюда, принять участие в траурных мероприятиях в соответствии с местными этническими традициями, без громких слов, политических заявлений. В 12 часов на мемориальном кладбище Беслана был открыт памятник погибшим во время штурма сотрудникам группы «Альфа» и «Уинбил». По официальным данным, во время штурма погибли 10 сотрудников специальных подразделений ФСБ России. Выступая на церемонии открытия памятника, представитель ФСБ заявил, что сотрудники спецподразделения сделали все, что могли, спасая заложников 3 сентября. По словам представителя ФСБ России, руководство этого ведомства в те дни поставило задачу во что бы то ни стало спасти заложников, но 2 взрыва в школе привели к трагедии. Жители Беслана помнят, что сотрудники спецподразделения ФСБ во время штурма спасали людей. Но многие бесланцы сомневаются, что руководство ФСБ России делало все, чтобы освободить заложников без потерь.
О траурных мероприятиях в Беслане рассказывал Олег Кусов. Члены комитета матери Беслана недовольны тем, как официальные власти проводят расследование. Они намерены объявить имена тех высокопоставленных чиновников, по чьей вине погибли люди во время штурма школы номер 1. Свои претензии к следствию высказала Элла Кесаева, представляющая комитет «Голос Беслана».
Мы будем подавать заявление о возбуждении уголовных дел по должностным лицам. И все инстанции мы пройдем. И все равно мы докажем должностным лицам, этим преступникам у власти, что они понесут наказание, чего бы нам этого ни стоило. У нас давно есть этот список, но мы колеблемся, список очень большой, но стоит ли подавать на стрелочников, когда, в общем-то, виноваты просто несколько человек? Верхушка, которой стрелочники выполняли их распоряжение. И в ближайшее время решим конкретно, какие это будут лица. Это руководство страны, это и министры, и генералы Тихоновы, и Фроничева. Их всех знают, об этом мы говорили неоднократно. Если даже сейчас мы ничего не сможем в этом году, в следующем году, не сможем добиться, чтобы посадили этих людей, которые вот отдавали это приказание и руководили или штурмом. Если сейчас мы не сможем добиться, то хотя бы общественность будет знать своих героев в лицо.
Недовольной матери Беслана и тем, как проходил процесс по делу террориста Нурпаши Кулаева, осужденного на пожизненное заключение, говорит член комитета этой организации Людмила Плиева.
Суд над Кулаевым закончился, но сам по себе этот суд нельзя назвать фарсом, но все свидетельские показания, которые были даны на этом суде, абсолютно им не внимала прокуратура. Было такое чувство, что прокуратура была стороной защиты, а не обвинения. Вплоть до того, что когда выступали малолетние дети, вы прекрасно понимаете, что пережили эти дети в этих стенах. И когда начинали выступать маленькие дети, давая показания на суде, Шепель, например, мог задать вопрос, а кто с твоего класса погиб? То есть ребенок, которого попросили успокоиться и дать показания, он, конечно, моментально терялся. То есть показания ломали.
В Северной Осетии в дни траура активно обсуждают альтернативный доклад депутата Госдумы Юрия Савельева, где трагические события в школе номер один описаны иначе, чем в документах парламентской комиссии, которую возглавляет вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин. Юрию Савельеву помогали собирать материалы жители Беслана. Среди них журналист газеты «Голос Беслана» Мурат Кабоев.
Дело в том, что мы с Юрием Петровичем Савельевым помогали ему в расследовании, в составлении этого доклада. Комитет матери Беслана, голос Беслана возлагали очень большие надежды на то, что Савельев действительно разберется. Мы знаем давно, что действительно силовые структуры виновны в уничтожении многих заложников. Преднамеренно или непреднамеренно не имеет значения. Но Генеральная прокуратура наотрез отказывается от явных свидетельских показаний, от которых были очевидцами всего этого. Самое главное для потерпевших – это то, чтобы признали власти и признала Генеральная прокуратура вот эти очевидные факты, очевидные доказательства.
Неожиданным стало выступление главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова в российской газете по поводу событий двухлетней давности. Глава республики считает, что расследование по делу теракта в Беслане проводилось необъективно и предвзято. Касаясь ключевого момента первого взрыва в школе, после которого начался штурм, господин Мамсуров предположил, что он был случайным. Далее Таймураз Мамсуров сказал, что можно сейчас расследовать, если практически все улики после теракта в школе через два дня после окончания теракта были уничтожены, свезены на свалку. Конец цитаты. В то же время представитель Генеральной прокуратуры заявил в пятницу 1 сентября, что срок следствия по делу о теракте в Беслане продлен до января 2007 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии проходят траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине трагедии в Беслане. В результате захвата более 1200 заложников и последующего штурма в бесланской школе в сентябре 2004 года погибли 333 человека, по официальным данным. Генпрокуратура России в очередной раз продлила срок следствия по делу о теракте в Беслане. Правозащитники намерены провести в Москве 3 сентября митинг в память о погибших, несмотря на запрет властей. В Дагестане совершено покушение на заместителя главы администрации Новолакского района Алиамара Хамзатова. Он тяжело ранен. В России сегодня День знаний. В новом учебном году за парты сядут около 14 миллионов школьников. В Иране погибли по меньшей мере 60 человек, когда самолет местных авиалиний загорелся при посадке. Ирану грозят международные санкции. В четверг истек срок, который Совет Безопасности ООН отвел Тегерану на свертывание ядерной программы. В Ливан прибыли первые подразделения миротворцев из Италии. Хочу отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем сегодня. Два года назад террористы захватили в школе города Беслан больше 1000 заложников. По каким причинам вновь продлено следствие по делу о теракте? Президент США переводит иранскую проблему в идеологическую плоскость. Что означает термин «исламофашизм»? Переговоры о статусе Косово не дают результатов. Несут ли нынешние власти Сербии ответственность за деяния режима Милошевича? И, конечно, День знаний в России. Как и чем кормят теперь учеников в школьных столовых? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Добрый день, Иван Никитич.
Здравствуйте, Саша.
С чего начнем?
Я думаю, что правильнее всего начать все-таки с обзора европейской прессы о годовщине захвата заложников в Беслане.
Конечно.
Немецкая газета Der Tagesspiegel в статье «Можно ли было предотвратить бесланскую трагедию?» комментирует доклад, подготовленный депутатом Госдумы Юрием Савельевым. Савельев, который представляет в парламенте левонационалистическую партию «Родина», пишет Tagesspiegel, хотя и взял за основу те же самые экспертные заключения и свидетельские показания, что и его коллеги, по существу пришел к совершенно иным заключениям. Его вывод – трагедию можно было предотвратить. Штурм, который по официальной версии был неизбежным, так как террористы якобы взорвали бомбу, подвешенную к потолку, тоже был запланирован заранее. Кремль, парламент и прокуроры до сих пор никак не попытались опровергнуть тяжкие обвинения автора доклада. По понятной причине, Савельев, признанный эксперт в области военной техники, читает в материалах экспертиз то, что написано между строк и остается недоступным дилетантам. Поэтому картина реконструируемых им событий логичная и практически полная. В отличие от официального доклада, в котором ситуация со взрывами излагается всего лишь одной фразой, они неожиданно раздались из спортзала между 13.03 и 13.05, Савельев посвящает взрывам 273 страницы. Савельев говорит, что парламентская комиссия не проявила никакого интереса к его выводам. Он опасается, что его доклад также не повлияет на позицию Кремля и может быть востребован только после смены власти. Французская «La Croix» пишет о том, что через 2 года после захвата заложников издательство «Акт Сюд» французское выпустило книгу «Реквием по Беслану». Это настоящее погружение в пучину ужаса, которые пережили 1300 заложников в здании школы номер 1. Собранные и пересказанные Юлией Юзик рассказы жертв оживляют в памяти те страшные 3 дня. Это рассказ 5-летнего Майербека, который пытался подкупить боевика, дав ему 5 рублей, чтобы мама смогла выйти из здания. Ее не отпустили, и сегодня он сирота. Это и рассказы матерей, оплакивающих своих детей, отцов, потерявших все. В царящем вокруг кошмаре эти монологи звучат, как берущий за душу гимны любви матери к своим детям, вдовца к своей жене. Книга поднимает и те вопросы, которые с точки зрения жертв не были решены. Например, Зифа, одна из мам, говорит, что школа не была блокирована и что захватчики заложников смогли убежать, пишет газета Tagesspiegel.
Звучит действительно ужасно. Иван, есть ли еще какие-нибудь интересные темы, связанные с Россией или с Европой сегодня, на которые вы обратили внимание?
Вот это довольно актуальная статья. Европейский Союз берет на прицел ручную кладь. Так пишет Фредерике Лайбл в немецкой «Депрессе». После террористических заговоров, сорванных на пассажирских линиях Великобритании, полеты в Европе в будущем должны отвечать еще более строгим мерам безопасности. Если будет утвержден документ, предложенный Еврокомиссией, условия полетов изменятся радикально. Запрет на провоз жидкостей в ручной клади, как это действует сейчас на американских и британских рейсах, может быть распространен на все воздушные перевозки в пределах Европейского Союза. Эксперты из государств ЕС провели в Брюсселе консультации о введении новых мер безопасности. Не исключено, что провоз в салоне самолета, простите, жидкостей, а также паст и гелей будет полностью запрещен, за исключением детского питания и медикаментов.
Ну, в общем, тоже тема невеселая, я бы сказал, как минимум. У нас еще осталось около минуты. Иван Никитич, что-нибудь еще приготовили?
Не знаю, развеселит ли наших слушателей такое сообщение в Daily Telegraph, опубликованное сегодня автором Малькольмом Муром. «Пиноккио и его друзья приняли ислам». Пиноккио, Том Сойер и другие герои мировой литературы в новых версиях 100 произведений классической литературы, включенных в школьную программу в Турции, приняли ислам. «Дай мне немного хлеба ради Аллаха», — говорит Пиноккио, обращаясь к папе Карло. «Слава Аллаху», — в другом месте говорит он. В «Трех мушкетерах» Д'Артаньяну говорят, что он не может посетить Арамиса. Причина сильно удивила бы автора романа Александра Дюма. Он окружил себя правоверными. Он принял ислам после тяжелой болезни. Том Сойер всегда увиливал от домашней работы. Однако в заучивании исламских молитв он проявляет большое рвение. За выучивание арабских слов ему дают особое угощение. Искажениям подверглись еще несколько книг, включая «Басни Ла Фонтена» и «Отверженные» Виктора Гюго. Вставки, сделанные исламскими издательствами, спровоцировали в Турции скандал, так как Турция с 20-х годов является светским государством, а премьер-министр Турции Эрдоган призвал немедленно принять меры в отношении издателей.
Какая газета об этом пишет?
Об этом пишет Daily Telegraph.
Но вообще, арамис, окруживший себя правоверными, это звучит сильно. Я вот могу напомнить нашим слушателям, недавно мы говорили о том, что в Турции Министерство культуры запретило Сент-Экзюпери по определенным причинам. Спасибо, Иван Никитич. Напомню, с некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил Иван Толстой. Мы продолжаем время свободы и к одной из главных международных тем. Ирану грозят международные санкции, поскольку вчера истек срок, который Совбез ООН отвел Тегерану на свертывание ядерной программы. На следующей неделе 5 постоянных членов Совета Безопасности и Германия обсудят в Берлине пакет возможных санкций в отношении Ирана. Самую непримиримую позицию по-прежнему занимают Соединенные Штаты, а президент США Джордж Буш вновь заявил, что Иран поддерживает террористов на всем Ближнем Востоке. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Пока дипломаты и эксперты изучают доклад МАГАТЭ о фактах нарушения Ираном резолюции Совета Безопасности номер 1696, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан дал понять, что не следует ожидать от Совета Безопасности поспешных решений. Ожидается, что в течение ближайших дней будут вестись переговоры о том, какие меры можно принять против Ирана, и если это будут санкции, то какого рода. Скорее всего, вопрос будет отложен до сессии Генеральной Ассамблеи, которая состоится в середине сентября и в которой примут участие главы правительств. Тем не менее, позиция Соединенных Штатов известна. Белый дом за суровые санкции. Президент Буш, выступая в четверг 31 августа в Солт-Лейк-Сити на съезде американского легиона, заявил: «Сегодня истек срок для иранских лидеров, которые должны были принять предложение международного сообщества, отказаться от своих ядерных амбиций и направить свою страну по иному пути. Но иранский режим ответил пока новыми проволочками. Пора Ирану сделать свой выбор. Мы свой сделали. Мы будем продолжать тесное сотрудничество с нашими союзниками в поисках дипломатического решения. Но Иран должен знать о последствиях, которые его ждут, и мы не должны позволить Ирану создать ядерное оружие». Как отмечают политические наблюдатели, президент Буш говорит сейчас только о дипломатическом воздействии на Тегеран, хотя самые крайние военные меры не исключены. В то время как американская позиция в отношении необходимости санкций против Ирана нашла поддержку в докладе, распространенном МАГАТЭ, Россия, по мнению западных наблюдателей, стоит теперь перед более сложным выбором. Конечно, Россия оказалась в сложной ситуации, поскольку является главным международным защитником ядерной программы Ирана и его партнером в создании ядерных реакторов. Трудное предстоит решение, и интересно, как Россия сформулирует свой ответ. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками уже подготовили список санкций, которым может быть подвергнут Иран. В первую очередь это запрет на поставки Ирану материалов и оборудования, связанных с ядерной технологией. В списке также ограничения в выдаче въездных виз членам иранского руководства, ограничение выхода Ирана на мировой финансовый рынок, прекращение выдачи займов и замораживание зарубежных иранских счетов. Если и после этого Иран не пойдет на уступки, тогда санкции могут быть расширены. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди региональная тема. В заповеднике Оленьи ручьи под Екатеринбургом прошла трехдневная приключенческая гонка «Мультиурал». В мире ежегодно проводятся около 80 таких соревнований. Самые известные – «Эко-челлендж» и «Рейд Галуаз». Из 30 стартовавших на уральской гонке спортсменов до финиша добрались только трое. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
280 километров за 53 часа. Почти без сна. Бегом, на велосипедах, катамаранах и каяках. Ползком по пещере. Спелеологи называют такие места «шкуродер». Еще велосипед, еще бег. Работа с закрепленными на скалах веревками и поиск контрольных пунктов под водой. Зачет личный. Каждый сам за себя. И сам должен решать, двигаться, отдыхать, спать или есть. Один из лидеров гонки, москвич Иван Кузьмин, первые 24 часа не спал вообще.
Тяжело, тяжело, тяжело. И я ожидал, что я за 2 часа до сюда добегу, а вот добежал за 3. Все, уже полтора раз график превышается. Так что всю трассу будет трудно пройти. Мы со старта пошли сначала вниз по реке, а потом все, в общем-то, на железной дороге был один КП, красивая железная дорога очень. Несколько КП на реке. Можно было попить, освежающе.
Группа лидеров определилась сразу после старта. Кроме Ивана Кузьмина, в нее вошли 2 петербуржца – Артем Ростовцев и Юрий Бородулин. Так и бежали рядом, подтрунивая друг над другом. Ростовцев дразнил Кузьмина чемпионом, Кузьмин Ростовцева – монстром.
Спасибо вам. Я когда так говорят, люблю приводить перевод с английского языка, что такое монстр. Чудовище первым пунктом стоит.
Уральская приключенческая гонка стала 3-м этапом российской мультиспортивной гонки «Арена Адвенчур Кап» – ежегодных соревнований, занимающих одну из первых строчек рейтинга российских мультиспортив. Гонок. Кубок представляет собой серию из 4 гонок разного формата. Приключенческая гонка, спринт, суточные соревнования с четко обозначенным линейным маршрутом, экспедиционная гонка и так называемый рогейн, когда за строго определенное время, например, 15 часов, спортсмены должны собрать как можно больше контрольных пунктов, причем двигаться они могут в произвольном порядке. Этапы проводятся в течение сезона в разных регионах России. Один этап обязательно зимний. Но где бы ни проходила арена Adventure Cup, маршрут всегда прокладывает москвичка Екатерина Жаданова. Чтобы подготовить гонку «Мультиурал», ей потребовалось 1,5 месяца.
Ну, сначала я играю в карты. Это не значит, что я раскладываю пасьянс. То есть я распечатываю листы карт района, области. Это может быть буквально там до 10 карт, которые составляются, и на которых пробиваются, так сказать, перспективные точки. То есть это какие-то вершины, какие-то интересные речки, озера, скальники. И, соответственно, после того, как определены некие точки предварительного просмотра, вот они забиваются, и я туда еду на разведку. Я все честно сажусь, грибу, плыву, вплоть до того, что если я предполагаю, что этот этап участники пойдут ночью, я его точно так же иду ночью и буквально там в первый раз. Но это же приключение. Приключение проплюхаться в болоте ночью с велосипедом на плече без фонарика. Там 20 километров. Это же приключение. Безусловно, я вижу больше, чем участники. Я получаю больше драйва и больше впечатлений. Потому что все-таки, когда участник проходит трассу, он знает, что она уже тестированная, она безопасная, он обо всем предупрежден, его выведут на дороги специальные. Когда я иду первый раз, я не знаю, чем дорога закончится. Карта у меня без исправлений. То ли ты медведь там встретишь, то ли не встретишь.
Выиграл гонку Артем Ростовцев из Санкт-Петербурга. На преодоление дистанции в 280 километров ему потребовалось 52 часа 16 минут. Спал он за это время всего минут 20. 2-е место досталось петербуржцу Юрию Бородулину. 3-е москвичу Ивану Кузьмину. Остальные 27 спортсменов в отведенное контрольное время 53 часа не уложились и были вынуждены либо сокращать маршрут, либо сходить с дистанции. Денис Каменщиков, Радио Свобода, заповедник Оленьи ручьи.
Сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Анна Качкаева. Тема беседы – хотят ли современные дети в школу? В гостях академик Академии педагогических наук Борис Бильбата и старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии проходят траурные мероприятия, приуроченные ко 2-й годовщине трагедии в Беслане. В результате захвата более 1200 заложников и последующего штурма в бесланской школе в сентябре 2004 года погибли 333 человека, по официальным данным. Генпрокуратура России в очередной раз продлила срок следствия по делу о теракте в Беслане. Правозащитники намерены провести в Москве 3 сентября митинг в память о погибших, несмотря на запрет властей. В Иране погибли по меньшей мере 80 человек, когда самолет местных авиалиний загорелся при посадке. Еще 80 пассажиров были эвакуированы. В Дагестане совершено покушение на заместителя главы администрации Новолакского района Алиамара Хамзатова. Он тяжело ранен. В России сегодня день знаний. В новом учебном году за парты сядут около 14 миллионов школьников. Безопасность в учебных заведениях обеспечивают 180 тысяч милиционеров. Ирану грозят международные санкции. В четверг истек срок, который Совет Безопасности ООН отвел Тегерану на свертывание ядерной программы. По данным МАГАТЭ, Иран продолжает ядерные разработки. На следующей неделе 5 постоянных членов Совета Безопасности и Германия обсудят в Берлине пакет возможных санкций против Ирана. Россия в очередной раз выступила за продолжение диалога с Тегераном. В Ливан прибыли первые подразделения миротворцев из Италии. 5 военных кораблей пришвартуются в порту Тир в субботу. На борту 2500 военнослужащих. Генсек ООН Кофи Аннан обсудил сегодня в Дамаске проблемы, связанные с поддержанием перемирия между Израилем и группировкой Хизбаллах. Аннан призвал президента Сирии Башара Асада остановить поставки оружия в Ливан. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю вам, 1 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
1 сентября 2003 года. Программа «Кавказ. Социология Чечни». С февраля 2003 года независимая московская социологическая компания «Валидейта» начала опросы в Чеченской республике. Это были первые подобные исследования в истории Чечни. На вопросы ведущего Тенгиза Гудавы отвечает директор компании «Валидейта» Сергей Хайкин.
Почему вы занялись Чечней?
Наш первый заказ был, как это ни парадоксально вам покажется, именно от «Радио Свободы», которая начала в апреле 2002 года вещание на аварском, чеченском и черкесском языке. Для того, чтобы понять потребности радиослушателей, мы должны были понять интересы людей, страхи людей. И когда мы приступили к этому исследованию, стало совершенно ясно, что институт общественного мнения для Чечни, для решения ее проблем, может очень большое влияние вообще оказать на политику.
Скажите, в число этих людей, которых вы опрашиваете, входят те люди, которых мы называем джахеды, боевики?
Судя по тем ответам, которые мы получаем, мы находим значительную долю людей, сочувствующих и идеям сепаратизма, и идеям сопротивления, и Масхадову. Всегда ключевым вопросом является вопрос, на котором как бы делится население. Это вопрос о том, в России или вне России. Уже в 7 опросах получаем цифру, которая нам дает основание утверждать, что сегодня большая часть чеченского общества настроена развивать свою государственность в пределах Российской Федерации. Примерно сохраняется единая доля людей, настроенных строить самостоятельное государство, примерно 19-18-20%. Это та реальность, которая есть, и мне кажется, что эта реальность просто позволяет перевернуть политику Кремля, которая долгое время исходила из того, что мятежная Чечня, любой чеченец – это потенциальный бандит, а мы видим, что люди сегодня связывают свое будущее с Россией. Почему? Есть основные аргументы. Ну, Россия страна мощная, с ее помощью легче восстановить экономику. У России был, говорят люди, некий положительный опыт совместной жизни. Другой аргумент. Россия может стать гарантом мира в Чечне. Наконец, очень сильный и очень возросший в последнее время аргумент – это отрицательный опыт самостоятельности, который был в 97-м и последующих годах. То, о чем мечтали люди, избирая Масхадова, а именно о том, что Масхадов договорится с Кремлем, что мы будем строить свою государственность, что у нас будет работа, что у нас не будет бандитизма, что у нас будет мир. Эти надежды не оправдались.
Социология Чечни в оценке компании «Валидейта». Радио «Свобода». 1 сентября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
На дне высокогорного озера Иссык-Куль археологи обнаружили золотой слиток, бронзовые кинжалы, серпы, предметы быта и ювелирные украшения. Слиток весом 70 граммов, имеющий форму восьмигранника, является, по мнению исследователей, примитивной формой денег. Ученые относят найденные предметы к сакской культуре, существовавшей около 3000 лет назад. Предшественники тюрков, сакские племена прежде считались кочевниками, не знавшими земледелия. Но найденные бронзовые изделия вместе с отходами производства и бронзового литья свидетельствуют о том, что у саков было развито земледелие, и они занимались рудопроизводством. Группа швейцарских и американских молекулярных биологов выяснила принцип работы нитей, которыми кишечная палочка Эшерихия коли, классический объект биологических исследований, прикрепляется к мембранам клеток. Было известно, что оторвать бактерию от субстрата, к которому она прикрепилась, очень трудно. Чем сильнее внешнее воздействие, тем крепче бактерия держится за субстрат. Оказалось, что многочисленные нити, которыми бактерия крепится к субстрату, состоят из белковых сегментов, образующих пружину. Сопротивление отрыву обеспечивается энергией этой пружины. Под действием отрывающей силы нити постепенно разворачиваются. Когда же внешнее воздействие уменьшается, нити вновь закручиваются в пружины. Механизмы, подобные найденным у Эшерихии и коли, могут применяться в технике для крепления к субстрату различных наномашин, в частности, работающих в жидкой среде. Ученые Принстонского университета в США и университета Тулуза во Франции, проанализировав магнитные осадочные породы норвежского архипелага, пришли к выводу, что ось вращения Земли меняла свое положение 800 миллионов лет назад. Тогда за 20 миллионов лет ось сместилась на 50 градусов, что в геологическом масштабе считается довольно быстрым. Эти изменения могут быть связаны с переменой магнитных полюсов Земли, которые происходят со значительной задержкой, необходимой для перебалансировки земного шара. Во Франции методами генной инженерии созданы вечно счастливые мыши. У устойчивых к депрессии мышей выключен ген ТРК1, кодирующий калиевый канал в мембране нейронов, который увеличивает выделение серотонина, вещества, играющего важную роль в регуляции настроения, сна и сексуального поведения. Полученные мыши в условиях, вызывающих у обычных мышей депрессию, ведут себя так же, как животные, получающие большие дозы антидепрессантов.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». 11 российских моряков, членов экипажа эстонского судна «Тахома Рифер», сгоревшего у берегов Либерии в середине августа, вернулись на родину, в Архангельск. Более 2,5 недели они провели в африканском городе Монровия, практически в статусе заложников. И вот после долгих разбирательств между властями Либерии и судовладельцем экипаж вернулся домой. Что же произошло около африканских берегов и кто помог российским морякам выехать домой? Об этом они сами рассказали на пресс-конференции сразу после прибытия поезда. С ними пообщался и корреспондент «Радио Свобода» в Архангельске Игорь Ключников.
28 июня вышли из Архангельска моряки, 28 декабря должны были вернуться обратно. Никто во время отправления в полугодовое плавание не думал, что рейс вернется почти чрезвычайным происшествием у берегов Африки.
Ну, 2 недели – это ужасно. Все на нервах. На работе работать не могу. Все так. Все, вести только слушаю каждый час.
По прибытии в город моряки встретились с журналистами и рассказали о своих заключениях. Всех их при трудоустройстве уверяли, что «Тахома Рифер» – олицетворение надежности. На поверку все оказалось иначе. 11 августа на корабле начался пожар. Местная служба 01, по сути, позволила кораблю сгореть. Экипаж выселили на берег. 2000 тонн рыбы на борту и оставшееся топливо было разворовано либерийцами. Порт же Монрови предъявил судовладельцу счет за обслуживание, а чтобы деньги пришли быстрее, блокировал выезд из страны моряков. Первыми подняли тревогу жены заложников. Именно от них о случившемся узнал профсоюз Министерства иностранных дел. Всеми правдами и неправдами организовать вылет из Либерии все-таки получилось. Основные претензии сейчас, конечно, к судовладельцу, равнодушно отнесшемуся к своим работникам, не оплатившему половину дороги домой и не выдавшему заработную плату.
Единственное, кто бы нам подсказал, как судиться с иностранцем. Для него он вообще никто. Он просто от нас отказался.
Я так понял. Он находится в Таллине.
В Таллине.
Если нам дали вам особо, тогда не контактируйте.
То есть, если нам кто-то поможет в этом, мы будем благодарны.
Шанс отсудить хоть что-то равен нулю. Такое заявление сделал на пресс-конференции глава Архангельского профсоюза моряков Александр Красноштан. Имущество судовладельцев было всего ничего. Всего один как раз сгоревший корабль, да и зарегистрирован он на Карибских островах. По мнению Красноштана, выход из подобных ситуаций один. Создать в Архангельске специальный фонд и на его основе обеспечивать финансовую поддержку тех, кто станет заложником недобросовестного судовладельца. Из рейса моряки вернулись почти без денег, и каждому из них сейчас нужно подумать о работе. Каждый из них готов выйти в море хоть завтра, вне зависимости от того, какой флаг будет развиваться над судном – российский триколор или иностранный стяг.
Но ситуация может повториться.
Может. Но надо искать более серьезную компанию просто.
Ситуации подобной либерийской не случилось бы, если судно было российским. На судовладельца в таком случае мог бы повлиять тот же профсоюз. По статистике же, под иностранными флагами в море работает более 25 тысяч наших соотечественников. И механизм действий, в том числе и в ситуации, сложившейся в Либерии, должен быть отработан. Специально для Радио Свободы Игорь Ключников, Архангельск.
На очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
Итоги обычно подводят в конце года, однако сегодняшняя дата, 1 сентября, тоже наводит на мысль о некой черте. Кончилось лето, и сегодня не только дети идут в школу, но и политики возвращаются к своим привычным делам. Оттого сайт Грани.ру решил опросить нескольких известных политических и общественных фигур о том, что они считают главными событиями ушедшего лета и какие у них виды на грядущий политический сезон. Для Ирины Хакамады саммит «Большой восьмерки» в Петербурге и связанные с ним акции российских оппозиционеров – самое важное, что произошло этим летом.
Самое важное событие лета – саммит «Восьмерки» и все, что с ним было связано. И попытки оппозиционной общественности донести до Запада свои опасения по поводу того, что происходит в России, и официоз Кремля.
Грядущей осенью Хакамада ожидает усиления борьбы внутри правящей элиты.
Дальше я ожидаю усиления внутри кремлевской борьбы между новой рукой и старой. Объединившаяся с Родиной партия жизни будет биться за административный ресурс с Единой Россией.
Политолог Денис Драгунский тоже считает главным событием минувшего лета саммит Большой Восьмерки, но оценивает его совсем по-иному.
Самое важное и одновременно самое нелепое событие прошедшего лета – саммит Большой Восьмерки. В каком-то смысле этот саммит стал рубежным и показал, что собой представляет и эта организация, и ее собрание. Это просто веселое времяпрепровождение вершителей судеб мира, которые устали от охраны. Неовизантия.
Правозащитник, исполнительный директор общественного движения «За права человека» Лев Пономарев считает, что за минувшие 3 месяца в России резко выросла праворадикальная опасность.
Я думаю, главное, что происходило в стране летом, это увеличение ксенофобии и массовая фашизация населения. Когда преступления на почве национальной ненависти совершают уже не скинхеды и не соответствующего толка организации, а представители народа, как это было на черкизовском рынке в Москве, то мне кажется, что это уже реальная угроза для страны.
Мы решили внести свой вклад в начинание редакции «Грани.ру» и задали тот же самый вопрос известному социологу, культурологу и переводчику Борису Дубину.
Хоть и говорят, что лето – время политического затишья, что с этим летом так не получилось. Видимо, главное событие – это война в Ливане. И сама война, и жертвы с обеих сторон, ну и, конечно, ее последствия – и военные, и гражданские, и политические, и экономические, и социальные – и для Израиля, и для Ливана, всего Ближнего Востока. Если брать наши российские масштабы, то здесь для меня главным событием стало событие конца лета. Это доклад Савельева о его версии событий в Беслане. Пока я не вижу, чтобы пресса и общественность широко отозвалась на этот документ, а он, конечно, потрясающий и страшный. Ну и уж совсем для завершения, это, конечно, самолетные дела этого лета и катастрофа в Иркутске июля, и катастрофа в Донецке, августовская. Что-то это становится все чаще. Техника выходит из строя. Видимо, это как-то отвечает состоянию самой страны.
Мнение известного социолога, культуролога и переводчика Бориса Дубина. Русский политический интернет. Кирилл Коблин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии проходят траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине трагедии в Беслане. В результате захвата более 1200 заложников и последующего штурма тогда погибли 333 человека. Правозащитники намерены провести в Москве 3 сентября митинг в память о погибших, несмотря на запрет властей. В Иране погибли по меньшей мере 80 человек, когда самолет местных авиалиний сегодня загорелся при посадке. В России сегодня День знаний. В Ливан прибыли первые подразделения миротворцев из Италии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». Микрофон Иван Трефилов.
Сегодня в России вступил в действие закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По оценке экспертов, сейчас до 20% квартир, подлежащих приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Этот же закон предусматривает объявление так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе земельные участки. Подробнее об этом представитель Министерства экономического развития и торговли России Андрей Ивакин.
Независимо от того, было получено разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию, или это самовольная постройка, для регистрации прав достаточно заполнения технического паспорта и правоустанавливающих документов на земельный участок. Государство не проверяет заявителя, насколько правильно он заполнил эту форму. Я могу указать, что у меня трехэтажный дом, могу указать, что у меня одноэтажный дом находится на дачном участке, хотя на самом деле там стоит трехэтажный особняк.
Объем стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов государства от экспорта нефти, к 1 сентября составил 1 триллион 730 миллиардов рублей, или в пересчете почти 65 миллиардов долларов. Как сообщило Министерство финансов страны, в августе в иностранную валюту американские доллары, евро и британские фунты стерлингов были конвертированы средства фонда на сумму более 557 миллиардов рублей, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
Модель управления стабилизационного фонда представляет собой открытие счетов для Министерства финансов в трех валютах и размещение средств стабилизационного фонда на этих счетах. И в этом смысле, с экономической точки зрения, можно считать, что казначейство, размещающее денежные средства на этих счетах, по сути размещает их в иностранные ценные бумаги определенного качества, высокого и определенных странового распределения. То есть, с помощью вот этих вот счетов мы для Минфина формируем доход, соответствующим инвестициям в ценные бумаги.
Объем вкладов частных лиц в российских банках увеличился в июне на 3,5% и составил к 1 июля 3 триллиона 126 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему курсу это примерно 115 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных сбережений граждан, размещенных в банковской системе страны, сократилась за первую половину 2006 года на 0,1% до 54,4%. Государственная компания «Российские железные дороги» с сегодняшнего дня снижает тарифы на проезд в пассажирских поездах дальнего следования. В плацкартных вагонах на 13%, в купейных и спальных вагонах на 8%. В целом, как отмечает компании, цены на железнодорожные билеты снизятся на 150-300 рублей. Система гибкого регулирования стоимости проезда в дальнем пассажирском сообщении действует в России с января 2003 года. Следующее снижение тарифов, как говорится в сообщении «Российских железных дорог», произойдет 21 сентября. Президиум Российского союза автостраховщиков утвердил правила продвижения услуг на рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Как сообщил директор по правовым вопросам союза Олег Пилипец, документ предусматривает введение запрета на предоставление страховыми компаниями своим клиентам скидок, подарков, а также услуг рассрочки оплаты полисов. При первичном нарушении этих правил на страховые компании будет налагаться штраф в размере 20 тысяч рублей, а при повторном нарушении сумма штрафа составит составит 50 тысяч рублей. Ранее о недопустимости предоставления разного рода скидок по этому виду обязательного страхования заявил и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров.
Если в настоящее время на рынке ОСАГО ценовая конкуренция не предполагается, то различного рода скидки, подарки, на наш взгляд, недопустимы. Если же вот такая ситуация как бы сдерживает развитие рынка, тогда нужно искать формы замещения неценовой конкуренции, а ценовой конкуренции.
Московская городская телефонная сеть, одна из крупнейших в Европе компаний местной фиксированной связи, с 1 октября вводит новые тарифы оплаты своих услуг. Сообщается, что их будет три. С фиксированной абонентской платой, с повременной системой оплаты, а также комбинированный вариант. Порядок расчета тарифов фиксированной связи Федеральная служба по тарифам утвердит, как ожидается, 5 сентября. Междугородние и международные звонки, а также звонки на телефоны мобильных операторов связи будут оплачиваться отдельно. Говорит представитель компании «Московская городская телефонная сеть» Денис Лобанов.
Любой оператор связи обязан предоставить своим абонентам право выбора тарифного плана. Абонент имеет право выбрать из трех тарифных планов. Или безлимитный план, когда ваш платеж в сторону оператора не зависит от времени занятия вами телефона. Второй тарифный план – это чисто повременный план, когда вы оплачиваете ровно тот объем услуг, который вы потребили. И комбинированный тарифный план, когда вы платите абонентскую плату, в которую включен определенный лимит времени, а все, что за этим лимитом, вы оплатите как по временку.
Европейский центральный банк сохранил пока базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на прежнем уровне – 3%. В Соединенных Штатах действующая ставка – 5,25%, а в Японии – 0,25%. Повышение базовой процентной ставки, ограничивая темпы роста как инфляции, так и экономики в целом, одновременно повышает привлекательность инвестиций в активы той или иной страны. Курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки. На выходные понедельник 26,75. Евро сегодня стоит 34 рубля 32 копейки. Курс на следующие дни 34,27. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» по традиции завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. И будет он посвящен тоже началу нового учебного года. В программу одной из британских школ введены уроки счастья. Отныне школьников будут учить тому, как обрести счастье в жизни. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британские специалисты в области образования, включая ученых-педагогов и психологов Кембриджского университета, решили, что настало время не создавать разного рода утопические теории построения счастья на Земле, принесшие человечеству неисчислимые бедствия, а просто с детства начать учить людей быть счастливыми в реальной жизни. Основой методики обучения счастью стали положения новой научной дисциплины, получившей название «позитивной психологии». Создавшие ее ученые обобщили достижения европейской педагогики, философии и психологии, начиная с античных времен и кончая современными опытами по манипулированию эмоциональными состояниями. В качестве экспериментальной базы была выбрана одна из самых престижных средних школ страны – Веллингтон-колледж. Эта частная школа, основанная в 1853 году, получила свое название в честь герцога Веллингтона, победителя Наполеона в битве при Ватерлоо. И вот там, начиная с нынешнего учебного года, школьников от 14 до 16 лет будут учить быть счастливыми. В будущем году эти уроки планируется проводить и для учащихся от 11 до 18 лет. Эти уроки счастья – такая же обязательная часть школьной программы, как уроки физики, литературы или физкультуры. Немалую роль в этой школьной революции сыграл директор Веллингтон-колледжа, известный британский историк Энтони Селдон. Его биографии Уинстона Черчилля и Маргарет Тэтчер были удостоены литературных премий. А недавно опубликованная биография Тони Блэра вызвала оживленную дискуссию в Англии. Какого же человека можно назвать счастливым? Вот как отвечает на этот вопрос Энтони Селдон.
Быть счастливым означает способность и возможность реализовывать свой потенциал, а также способность жить в гармонии с окружающими вас людьми. Если следовать этому определению счастья, то многих людей в мире не назовешь счастливыми. Им не удается реализовывать свои надежды и дарования, и они не способны создать гармоничные и бесконфликтные отношения с окружающими.
Какова же методика обучения счастью?
Уроки счастья во многом посвящены практическим вещам. Тому, как правильно ухаживать за своим телом и следить за здоровьем, как правильно расслабиться после напряжения, как правильно есть и спать. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Замечено, что страдающие от депрессии и гневливые люди обычно пренебрегают своим телом и здоровьем. Слишком много пьют, придерживаются нездоровой диеты, не умеют отдыхать и расслабляться. На этих уроках дети будут учиться также тому, как завязывать и сохранять хорошие отношения с окружающими. Ничто в нашей жизни так не способствует ощущению счастья, как хорошие отношения с людьми. На этих уроках будут делаться акцент на самопознании, детей будут учить лучше понимать самих себя. Прискорбно, что в школах всего мира детей не учат понимать самого важного человека в их жизни, самого себя. Огромное число людей, будь то в Америке, России или Китае, практически ничего не знают о себе. Невозможно реализовать собственный потенциал, если не знаешь, что ты собой представляешь. Все это можно сделать и должно быть сделано уже в школьные годы.
Вы отец троих детей. Не применяли ли вы свой метод обретения счастья в собственной семье?
Только косвенным образом. Я очень сожалею, что не получил в юности всех тех знаний, о которых говорил. Наверняка был бы лучшим отцом. Однако многому я научился, наблюдая за своими детьми. По 10-бальной системе я бы поставил себе, как отцу, отметку в 6 баллов. Если бы я учил их счастью по программе своей школы, то поставил бы себе 9 баллов.
Среди написанных вами книг биографии британских премьер-министров Джона Мейджора и Тони Блэра. Как вы полагаете, были бы эти политики счастливее в личной жизни и стали бы они лучшими премьерами, если бы в свое время прослушали уроки счастья в Веллингтон-колледже?
Думаю, что Джон Мейджор смог бы при этом многому научиться и лучше понять самого себя, потому что он был довольно несчастлив на посту премьера. Что касается Тони Блэра, то он, на мой взгляд, избыточно счастлив. Он невероятный оптимист и полагает, что все реальное разумно. Ему было бы неплохо научиться быть чуть менее самоуверенным и менее позитивным в отношении своей жизни. Я не имел бы ничего против того, чтобы в нашем мире были реализованы все его мечты. Он и стал столь эффективным премьер-министром во многом благодаря в высшей степени позитивному представлению о самом себе. Он и других заражает своим оптимизмом и счастьем. Вот его бы я с радостью пригласил в Веллингтон-колледж преподавать на уроках счастья. Кто знает, может быть, когда он уйдет в отставку, он захочет взяться за это дело. Ему я бы предложил работу.
Говорил директор Веллингтон-колледжа Энтони Селдон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Натальей Голицыной, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о начале учебного года в России, а именно о том, чем и как будут кормить российских школьников в новом учебном году. Вас ждет репортаж о новом раунде переговоров о статусе края Косово, а также рассказ моего коллеги Андрея Бабицкого. Западные СМИ обсуждают ужасную историю издевательств чеченских милиционеров над молодой женщиной Маликой Салтаевой. Это дело вызвало очень широкий общественный резонанс на Западе. Слушайте «Радио Свобода».
Нынешний режим в Иране вооружает, финансирует и всячески помогает Хизбаллах.
Власти не заинтересованы в том, чтобы об Ислане сейчас говорили много и громко.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одна из бывших сотрудниц президента утверждает, что Кацав склонил ее к близости, угрожая уволить в случае отказа.
Это уже не мой профсоюз. Другое время, другие люди, другие проблемы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.